В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен, скажем, по Федору Достоевскому, «Преступлению и напуганию». Потому что на днях, совсем недавно, скажем так, была озвучена идея, которую на самом деле, видимо, впервые высказали, когда вымирали динозавры, о том, что преступника можно простить, если он раскается. Эта глубокая мысль была высказана в православном контексте, что те люди, которых по закону о богохульстве, закон, принятый после истории с Алехиной Толоконниковой в соборе в храме Христа Спасителя, где полагается двушечка за богохульство, что если богохульник в ходе следствия признает свою вину и раскаивается, то не надо его сажать. Но возникает вопрос – а насколько прочно покаяние, которое вызвано страхом, что кто-то нажмет решетку? У нас сегодня в гостях Наталья Станиславовна Скуратовская, православный психолог. Но начать я бы хотел с небольшого интервью с Александрой Григорьевной Имашевой, тоже психологом, протестантом. Вот на эту тему. Насколько страх продуктивный, позитивный фактор духовной жизни человека? Александра Имашева.
Страх – это чувство, которое дано нам, чтобы выжить. Страх предупреждает об опасности. И вот для этого он и нужен. Вот это его основная функция. Страх как побудительная причина действовать, вот если это не уходить от опасности. Вот если не конкретно, просто избежать опасности конкретной совершенно. Страх – плохая побудительная причина. И плохая побудительная причина к развитию. Он действует кратковременно, далее он не стимулирует в течение долгого времени. Это первое. Второе, страх вообще парализует часто человека. Если более сложные какие-то, ну, если не просто убежать там от опасности, а более сложные какие-то действия предпринять, то страх зачастую парализует. Когда священник пугает гиены огненной и пытается отвратить от греха, вот именно пугая людей адом, Божьей карой. Это не очень продуктивно, потому что это обращается к детской части человека. Это вот в дошкольном возрасте наше поведение управлялось страхом наказания. Когда мы, по мере того, как мы растем и взрослеем, у нас появляются другие мотивации. Сначала появляется мотивация просто быть хорошим мальчиком, хорошей девочкой, а потом какие-то уже мировоззренческие, моральные основы появляются. И вот это уже крепко.
Это говорила Александра Имашева. Так что вычеркиваем из Евангелия про гиену огненную?
Ну, из Евангелия, пожалуй, ничего вычеркивать не будем, но всему свое место. И в том числе, да, и гиене огненной, видимо, тоже. Я совершенно согласна с коллегой, что страх – плохой мотиватор. Весь вопрос, чего мы хотим добиться. То есть, если мы хотим добиться покорности, причем в краткосрочной перспективе, то да, страх сработать может. Если мы хотим добиться изменения убеждений, страх не сработает никогда. То есть, человек может отречься от своих слов и даже от своих убеждений, воспринимать это как насилие. Что подтверждает эта история? Вот Галилео Галилей, сколько он там отречения написал от своей ереси гелиоцентризма, но до конца дней своих остался убежденным гелиоцентристом. О чем свидетельствует его, в общем, переписка?
Ну, Галилей, там была большая-большая интрига, и, да, в общем, он понимал, что дворцовая интрига. Иезуиты все были гелиоцентристы, но они молчали. На Галилее напали не астрономы, не папская обсерватория, а филологи, потому что сказано, Иисус Навин остановил солнце. Значит, солнце можно остановить. Астрономы благоразумные молчали, Галилей просто был безбоязненный. Он как раз не боялся. И он в инквизиции не забоялся, потому что за ним был и папский престол, и папа, который ему покровительствовал.
Но, тем не менее, покаяние принес.
Я боюсь, что когда в сегодняшней России требует покаяния, то речь идет о значительно более суровых пугалках, чем в XVII веке. Но можно чуть-чуть из светской сферы, потому что знаменитейший роман XX века, вот он мне вспомнился, когда вы это говорили, 1984.
Да.
Там ведь весь сюжет о том, что главного героя И у каждого человека есть какой-то глубочайший страх. Этот страх нужно выцедить. Главный герой боится крыс. Представляем к лицу клетку, в клетку крысу. И вот, и он разлюбил реально. Значит, страх все-таки действует. Значит, человек уничтожен, побежден. Значит, страх – главное орудие власти.
Ну, как я уже сказала, если мы хотим добиться покорности от данного человека, то страх сработать может. Если мы хотим добиться покаяния в христианском смысле, то вряд ли мы его добьемся страхом.
А в чем тогда разница между покаянием в христианском смысле и большевистским или троцкистским, полпотовским, коммунистическим, китайским террором, который за 2-3 поколения превращает многомиллионные страны в такие оплоты конформизма, где все боятся всего? Мы хотим такого Царства Божия?
Я думаю...
Вопрос риторический.
Скажем так, это я и многие мои знакомые, я думаю, вы, отец Яков, такого Царства Божьего не хотим.
Не хотим. А нам люди говорят, атеисты, что вы, голубчики, Орвел, Ленин, Пол Пот, Ким Чен Ким,
ну, понятно, да.
Это всего-навсего ваш боженька, только вот в обнаженном виде, потому что, ну, как говорил Эйнштейн, чтобы быть хорошей овцой, надо быть прежде всего овцой. Бог – это проекция жестокого отца, это невроз, это страхи. Вы строите вечную жизнь на вечном страхе. Такое ведь бывает.
Учитывая многообразие православных субкультур, и заметьте, я говорю только о православии, то есть у других фундаменталистов это бывает тоже, что да, Бог – проекция жестокого отца, который накажет всех непокорных и вознаградит, возможно, покорных. И я бы не сказала, что эта концепция, ну, скажем так, для церкви нова, потому что, ну, вы же знаете, там, что путь раба, путь наемника и путь сына, то есть когда святые отцы, и кто-то понимал это как последовательные стадии, кто-то как разные духовные состояния, присущие разным
людям. Ну-ка.
Ну, что раб...
То есть одновременно раб...
Раб действует из страха, наемник из обещания награды, а сын из любви.
Это из Евангелия?
Да.
А по вашему мнению, Господь Иисус, у него... Потому что в одном месте про совершенную любовь изгоняет страх, а в другом месте «идите от меня, козлы, в гиену огненную». Это что? Вот если бы вам Господь Иисус подал резюме, приложил бы Евангелие, попросился бы психотерапевтом в вашу, скажем, клинику, вы бы его приняли с такими установками?
Это, по-моему, у него все в порядке было. На этот вопрос я отвечаю, в общем, очень часто, потому что я же работаю много с религиозными неврозами. И вот, в частности, комментируя эту фразу насчет «идите от меня», я это воспринимаю не как угрозу, а как предупреждение. Ну, то есть выбор остается за вами.
А это не людоедский софизм. В любом боевике главный злодей говорит: ты сам это выбрал, и стреляет. Ты вот свою жену там не предал, сам выбрал смерть. Пуф-пуф.
Ну, понимаете, сначала у человека должен быть выбор, а потом последствия этого выбора. А когда человеку предлагают последствия и говорят задним числом: ты сам это выбрал,
нет,
то это людоедский софизм.
Это, собственно, техника шантажа. Да. Вот если ты не отдашь мне государственный секрет или не станешь святым, то я убью твою жену. Это же выбор.
А понимаете, выбор, который делается за другого человека, там убью твою жену, истреблю твоих детей там до седьмого колена.
Вам процитируйте с пророка Исаии что-нибудь.
Да, Ветхий Завет дает нам массу...
И апокалипсис.
Годных цитат.
Да, так на что это... же у нас выходит... Все-таки садистская религия.
Это, я думаю, все-таки как это религия любви.
Да.
Да.
Но с вечными муками. Хорошо, давайте вот возьмем.
Вы знаете, мы сейчас с вами можем углубиться в сатериологию, потому что
не надо,
по поводу вечных мук.
Греческих слов не надо.
Да, но я думаю, вряд ли вашим слушателям и зрителям.
Хорошо, возьмем простой и всем известный публичный пример. Федор Михайлович Достоевский, «Царство небесное». Ведь он же свой опыт описывает, опыт ожидания казни устами Мышкина, опыт жуткого испуга, и потом на вопрос героини он говорит, что, конечно, я когда вот это... Я молился и говорил, что если вот вдруг, то я буду никогда больше не... Никогда. А потом, конечно, говорит, я жил как всегда. То есть испуг оказался. Но все-таки Федор Михайлович стал из тем, кем он был до каторги, но все-таки другим человеком, это что, испуг и каторга помогли? Страх наказания? Раскольников, он почему кается, на ваш взгляд? Это же довольно хрестоматийный казус.
Да. И мне кажется, все-таки, кроме страха наказания, может иметь место быть и метаноя. То есть, когда человек, ну, например, Раскольников, там, так и не смог себе доказать, что он право имеет, внутреннего ощущения этого права не возникло. И, собственно говоря, момент метаноя, там даже не угроза наказания. Там, в общем, Соня Мармеладова, то есть там человек, который его понял, который увидел в нем человека, не смог, а не тварь дрожащую.
То есть это раскаяние к любви?
Да.
А, это интереснее. Тогда, возвращаясь к исходному эпизоду, невеселому, все-таки вот эта вот психология, что припугни и прости, она работает в семейных отношениях между с детьми, с супругами, с учитель-ученик. Стоит ли припугивать увольнением, отлучением от церкви, душечкой? Потому что вот Александра Григорьевна говорила, что это такой краткосрочный инструмент.
Да, и все-таки я настаиваю на разнице между припугиванием и предупреждением. То есть, когда мы ребенку говорим, там, не суй пальцы в розетку, там, не влезай, убьет, а мы его предупреждаем, потому что это событие, которое не зависит от нашей воли. То есть, когда мы ему говорим, что если ты это сделаешь, я тебя побью, мы его запугиваем, потому что это наш выбор, побить или не побить, или дать душечку. А поэтому...
Минуточку. Тогда я уж так спрошу.
Нет, что касается социальных институтов, мне кажется, страх не работает на покаяние, но может работать на то, что...
На конформизм.
Из страха, да, будет усиливаться конформизм, но параллельно с ним будет усиливаться и отторжение.
Вы понимаете, вот...
Агрессора.
70-е годы. Всегда в атмосфере вокруг верующего, православного, не только человека, всегда присутствовал страх. Вот страх, вот меня отец Александр крестил, он же не записал меня в книгу, он крестил там в своем кабинетике. Вот, потому что был страх, что, и он сказал, ну что, вы же собираетесь поступать на ИСТФАК, это, соответственно, бумага же придет. Вот. И он довольно часто так поступал, почему к нему многие ездили креститься.
Да что вы сам говорите, я крестилась в 80-е, меня тоже не
тоже
записали в книгу, что я учился в 2-й
классе. Но это же атмосфера страха. Она вот...
Я не думаю, что отцом Александром и другими священниками того времени двигал страх.
Ими двигало благоразумие.
Правила игры.
Но нами-то двигал страх, желая... А что? Страх, что не примут или исключат, и бывали все-таки случаи исключения. Меня Бог сохранил, а вообще бывало.
Но бывали, но, понимаете, тут уже попадает человек в ситуацию исповедничества. То есть, когда ему надо, задается вопрос, на который надо дать ответ. Например, ты верующий или ты неверующий? И это уже вот как раз та самая проверка и моральный выбор.
Давайте тогда все-таки выступлю адвокатом атеистов, потому что что-то за православных мне как-то неловко. Человек возмущен тем, что в школе его детей принудительно учат православию под лозунгом «Основа православной жизни». Или он возмущен там, тем, что отрицают эволюцию и подают в суд на Дарвина. Можем ли мы сказать, что он может не протестовать? Протест, вот желание сказать, что король голый или православный голый, вот, это же, говоря языком схоластики, это неотъемлемое даже не право человека, а обязанность человека. Если я верующий, моя обязанность пойти и сказать «Христос воскресе», пойти вокруг храма. Это не привилегия, это обязанность.
Да.
Они меня пугают, чтобы я не шел, но я обязан. Вот. И то же самое обязан атеист.
Атеист кому обязан?
Своей совести. Он даже больше обязан, чем я, потому что я с Богом договоримся. Вот. Атеисту не с кем договариваться. Для него вот действительно долг и все. И поэтому его пугать вдвойне стыдно. Верующего меня пугайте. Меня благодать как-нибудь. А его даже окутать некому. Он имеет право протестовать. И ему надо дать он должен протестовать, и надо дать им возможность исполнить свой долг, не обижаться и так далее.
Я абсолютно с вами согласна.
А у детей есть долг?
Я не считаю, взрослеть. Что это долг, я считаю, что это все-таки право, но это право неотъемлемое. Там право атеиста протестовать. Мне вообще не нравится рассуждать в категориях долга про других людей. Долг... Вменяем то или иное в обязанность.
Наверное. Долг, ответственность, это все толково. Гриб пробивается через асфальт. Это его долг или его право? Это его жизнь.
Это его судьба.
Жизнь. Если он не пробивается, он сдох.
Он живет под асфальтом.
По Салтыкову Щедриной. Да. И тут закатали в асфальт. Все стало мертвым. Так вот, где та грань, где обращение к Богу оказывается закатывание своей собственной души в асфальт и страха, а где, наоборот, взломка асфальта? Это вообще вот разные темпераменты или это в одной жизни может происходить?
Это может происходить в одной жизни. Это разные психологические состояния. Потому что, да, конечно, бывает и так, что человек, допустим, неофит, приходит в церковь, и там ему рассказывают про адские муки, про смирение с послушанием, про смертельную опасность ослушаться там духовника.
Да, духовник сказал не ехать в командировку. Поехал, и самолет упал.
Да, да. Или там вот приехал в монастырь потрудиться, в общем, как это. Надумал в мир вернуться, тут-то тебе и все там 33 кошмара, в общем, как это.
У детей будет рак.
Да, и вообще все умрут в страшных мучениях. Человек становится, я бы даже не сказала, что верующим, он становится заложником.
А я прошу прощения, это ему внушили, потому что у меня всегда есть подозрение, что, может быть, человек искал людей, которые бы его запугали.
Нет, обычно не так, но откликаются на это внушение полной покорностью обычно люди, которые привыкли к запугиванию с детства. У которых есть та струнка, на которой можно сыграть.
Они всех запугивают в детстве?
Нет, конечно.
Потому что это же первый вопрос атеиста. А вот Фрейд сказал, что Бог – это жестокий отец. То есть не у всех отцы жестокие?
Слава Богу, нет.
Он просто сидел, у меня опыта мало. Вот, сидел 18 лет. То есть есть нормальные, хорошие?
Есть отцы, которые не запугивают. Есть отцы, которые там не бьют пока по переплавке.
А их большинство или как?
Возможно, у меня однобокий взгляд, что я все-таки психотерапевт. Но я бы сказала, что более половины родителей, как минимум, они травматичны для своих детей.
Понятно.
Да. И не только отцов, к сожалению.
Ну, я не посмею такого сказать, но если вы сказали, я не буду возражать. И вот ребенок вырастает во взрослого, склонного к мазохизму.
Это не понятие мазохизма, это получение удовольствия от мучений. Он удовольствия не получает. Вырастает взрослого, склонного к неврозу. И, собственно говоря, подобные заявления там про то, что или он слушается абсолютно беспрекословно, или ожидают его муки и в этой жизни, и в будущем. Просто он в это верит, потому что это соответствует его внутренней картине мира.
А те, кто его запугивает, у них тоже были жестокие отцы? Или это благоприобретенное?
Бывает и так, но в большинстве случаев все-таки они же сами когда-то в это поверили. Они же не просто так. То есть бывают манипуляторы, те, кто сами в это не верят, но используют это для порабощения своих последователей. Но все-таки, опять же, если мы говорим хорошо знакомой нам нашей Русской Православной Церкви, большинство, те, кто транслирует эту идею, делают это достаточно искренне. То есть они сначала сами в это поверили, сами испугались, а потом начали делиться своим страхом с окружающими, потому что чем больше запуганных, тем больше это становится нормой. А вот недаром вы Оруэлла вспоминали. Механизм работает тот же.
Но видите, у Оруэлла, надо сказать, это довольно странно. Хотя для британца, может быть, это как раз и не странно. У него в романе напрочь отсутствует религиозный мотив. То есть вот то, что было в Испании, там антиклерикализм, российский научный атеизм, он это отбросил. И, может быть, это его сильная сторона, потому что он как... Да. То есть мой вопрос такой. Вот этот феномен церковного пугания и страха, как одного из главных инструментов дисциплины в церкви, это... Из церкви в общество или это из общества в церковь? Где первоисточник зла.
Очень сложно сказать, поскольку идея страха Божьего и его трактовки именно как страха перед злым Богом, она очень древняя, как вам известно.
Ну, был же научный атеизм, был Сталин 30-е годы, и не было религии, а идейка-то осталась.
Ну, а идейка осталась. С другой стороны, страх как инструмент управления, назовем это корректно, это тоже очень древняя практика, собственно.
Поэтому... Но религиозная ли она? Я просто, ну, как отчасти историк религии, потому что я много-много читал, я скажу, что...
Я думаю, она все-таки не религиозная.
Она не религиозная,
да.
Же.
Она привнесенная в религию, в общем.
И она привносится постоянно, да. Потому что вот те, кто к вам приходит, все-таки в 70-е, 80-е верующих было даже, ну, статистических нельзя было вычленить, потому что, ну, Москва 8 миллионов, 40 храмов, ну, значит, там 20 тысяч человек. Вот. Те, кто к вам приходит, это все неофиты?
Нет.
Ну как? Они же все до 90-го года были атеисты.
Ну, как, во-первых, не все. Во-вторых, уже второе поколение подрастает, тех, кто вырос в верующих семьях.
Второе поколение? Ой, боже мой, как время бежит.
Так, слушайте, это ж, да, 40 лет назад все это было.
Чашечка. То есть уже и священники пошли, которые...
И священники, и даже дети этих священников уже.
И на ваш взгляд, да. Это лечится, это можно как-то переломить? Это вообще побеждающая тенденция или отступающая?
В смысле?
Пугать.
По моим наблюдениям, вот именно в последние лет несколько это наступающая тенденция. Но я думаю, вы тоже замечали это. Недаром же упомянули, когда появился закон об оскорблении чувств верующих.
Да.
Да.
То есть это, но этому можно противостоять. То есть вы для этого работаете?
Если бы я думала, что этому нельзя противостоять, я бы, в общем, наверное, в этом направлении бы и не работала.
А чем больше, постом, молитвы или психотерапии?
Лучше всего и тем, и другим. Но психотерапия помогает понять, на какую уязвимость это воздействует, помогает защититься от запугивания.
В качестве все-таки некоего позитива идет наступление. А наступление-то чем вызвано? На ваш взгляд, по вашему опыту, опять же, где курица, где яйцо? Сперва вот эти вот лихие 90-е, годы свободы, годы поисков, экспериментов и как бы стремление родиться назад во время упорядочности.
Ну вот. Да, вы же знаете, что периоды, скажем так, поиска свободы и поиска стабильности, они друг друга сменяют.
Нет, как историк я этого не знаю. Я скорее это знаю, вот как вы предложили вариант сосуществования совсем немирного.
Да, и кроме того, я бы сказала, что это не только российская тенденция. В России это, конечно, очень сейчас заметно, это стремление к диктатуре. Но, в принципе, в мире вообще сейчас подъем фундаментализма. То есть в разных странах, в разных религиях.
Это есть.
Да, и посмотрите, вот, ну, хотя бы на США, как мы любим смотреть на США.
Любой милитаризм,
у них тоже радикализация,
да.
В общем, да. И религии, и общества.
А что, на ваш взгляд, сперва? Вот террор, слово, которое вошло, ну, начиная, наверное, с 18 века. Сперва был террор аристократов против крестьянства, а потом террор
против
аристократов. Но встает вопрос. Мне вспоминается резолюция митрополита Филарета Дроздова, святого середины 19 века, книга о французской революции. Там была фраза в духе святого Ансельма, что жестокость гонений пробудила ревность мучеников. И владыка Филарет сделал язвительный, он был язвительный человек, надпись, приписку, что нельзя святость объяснять злом. Много чести гонителям. Так вот, на ваш взгляд, террор, он вторичен по отношению к готовности и способности человека испугаться? Можно ли затерроризировать, условно скажем, апостола Петра? Или первомученика Стефана?
Петра можно. Как Евангелие.
Его же служанка. А его служанка затерроризировала. Я когда читаю этот рассказ, у меня всегда ощущение, что он испугался собственной тени.
Да. Но, собственно говоря, страх, он всегда внутри. Снаружи его можно только пробудить.
Ну, знал бы, что он галилеянин. Но мало ли там кто был. Его бы не арестовали. То есть это мнительность. То есть запугивание апеллирует к мнительности. А когда Господь говорит, что делайте добро, а то я вас не знаю. Где разница вот апелляции к мнительности и тревожности и апелляции к совести? К совестливости. Ведь она же есть.
Ну, это опять же, это как баланс между страхом и любовью, в общем.
Вот. А кто говорил о балансе между страхом и любовью? Это да. Вы первый раз такое мне сказали. Это разве любовь и страх или любовь и ненависть? Какая пара более для вас значима, как для психотерапевта?
Все-таки любовь и страх. Недаром она и для апостола была важна. Насчет совершенной любовь изгоняет страх, и боящийся несовершенен в любви. То есть страх лишает способности любить.
А ненависть
нет. А ненависть обычно это... Ну, часто так бывает, что длительный страх, бессильная ярость, то есть неспособность противостоять, они как раз могут породить ненависть, но не любовь. Никогда не любовь. Или созависимость. Стокгольмский синдром.
А вам свящ... У меня такое ощущение, что многие люди скажут, верующие, что ну и пускай страх, пускай без любви. Пока без любви, потом научимся любить.
А когда это потом наступит, если всю жизнь человек отучался любить и учился бояться и пугать других? Понимаете, приходит какой-то момент, когда, ну, в том числе, кстати говоря, со священниками этот вопрос тоже обсуждал, с архиереем Бывалыч обсуждал. Здесь вопрос ставится так. Позиция священников. Мы апеллируем к страху, чтобы добиться быстрого результата, чтобы человек быстро покаялся. Но, опять же, если он быстро подчинится, это не означает, что он быстро покаяется.
А способность любить мы у него добьем.
А способность любить и вообще веру в то, что его в этом месте, то есть в церкви могут любить, мы у него отобьем. И наступит момент, когда он скажет, так, подождите, ребята, вот написано, что потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, а где же любовь вот в церкви, знаете, вы не его ученики вообще, извините, кто вы такие. И уходят церковные диссиденты, как сейчас выражают.
Ну, церковный, ладно, то да. Атеизм.
Ну,
все. Это... Да хранят нас ангелы Господни. Чтобы не завершать на совсем мрачной ноте, я все-таки скажу, что покаяние существует, любовь существует.
Конечно.
И попытки запугивания, я думаю, сегодня начинают звучать именно потому, что запугивание-то оказалось бесполезным, что никакие законы не помогли. Эффект был противоположный. Законы карающие. А вот закон Христов и закон Евангелия, он все-таки прокладывает себе дорогу даже через христианское фарисейство и ханжество. И не только атеист, но и православный человек может быть обращен к Богу любовью Христовой. Вы слушали «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях была православный психолог Наталья Станиславовна Скуратовская. Вел программу Яков Кротов. Огромное спасибо. Спасибо. Всех вам благ.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте, и не в ближайшей десятке. По сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Культ личности» – это программа не про тиранов, а ровно наоборот – про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18:05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. –